Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Морской офицер, военный хирург, друг Пушкина, составитель словаря. Владимир Даль – феномен русской культуры. Правда ли, что упрощение языка – объективная тенденция нашего времени? Что имеет в виду Христос, когда говорит «Я пришел, чтобы имели жизнь с избытком»? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Владимир Даль – человек, которого все знают по четырем томам толкового словаря живого великорусского языка. Кажется, что он родился для того, чтобы его собрать. И вообще трудно представить, что этих четырех томов могло не быть в нашей истории и культуре. Однако Даль занимался собиранием слов как будто между делом. Он был морским офицером, затем студентом медицинского факультета в Дерпте. И Пирогов там очень высоко о нем отзывался. А в русско-турецкую войну Даль попал на фронт. Он оперировал раненых и весьма успешно, потому что был талантливым врачом и, к тому же, в равной степени превосходно владел правой и левой руками. Затем была польская война, где он, помимо медицинских, отличился своими инженерными способностями. А став уже гражданским врачом, он виртуозно проводил операции по удалению катаракты. Он писал сказки, за что попал в опалу, и при этом в его жизни была еще и карьера чиновника в Оренбурге, затем в Петербурге, а затем в Нижнем Новгороде. Трудно, наверное, представить себе сегодня госслужащего, который сознательно и по собственному желанию переехал бы из столицы в провинциальный город. А вот Даль переехал, чтобы слышать не петербургскую речь, а тот самый язык, словарь которого он собирал. Чиновником он, надо сказать, был весьма деятельным, занимался делами 40 тысяч государственных крестьян. Он помогал им устраивать жизнь, а они помогали ему собирать словарь. И, кстати, в Нижнем Новгороде он завершил другой свой труд по собиранию пословиц. Он еще и пословицы тоже собирал. Что это был за человек такой и чем сегодня так важен его словарь? Поговорим об этом, и в нашей студии директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак, а литературный музей вскоре будет носить имя Владимира Даля. Добрый вечер, Дмитрий Петрович.
Здравствуйте.
Дмитрий Петрович, кто-то слышал из наших постоянных слушателей, кто-то нет, программу, которая была посвящена Владимиру Далю и выходила на днях у нас в эфире. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с вами сейчас, в это короткое время, остановились на основных фактах его биографии и поговорили о том, как это вообще в принципе возможно, что человек настолько деятельный во внешней жизни находил время, чтобы заниматься тем литературным собирательским фактически трудом, который его прославил в веках. Ни его военная карьера, ни карьера врача, ни карьера чиновника принесла ему славу, а толковый словарь живого великорусского языка, который он в течение всей жизни как будто бы на полях, что ли, своей основной деятельности собирал. Что это за феномен такой, что человек может так себя в равной степени блестяще проявлять?
Вы знаете, так бывает. Например, Петрарка писал ученые трактаты и не думал, что в истории останутся его сонеты к Лауре. У Даля было примерно то же самое, потому что это была его горячая любовь. Он этим занимался действительно в свободное время. И по роду своей деятельности он жил в очень разных местностях, и на войне, естественно, тоже общался с людьми, которые были выходцами из разных губерний и областей России. И это то, что его занимало, так сказать, до краев. И надо сказать, что это была своего рода ересь, потому что уже существовал словарь Академии Российской, который фиксирует немножко другой язык, обработанный письменно, закрепленный в литературной речи. А здесь вдруг все многообразие живой речи. Не говоря о том, что уже образованные классы говорили по-французски между собой, а за рубежом русские люди тоже переходили на языки тех стран, где они бывали. Поэтому была такая двойственность. преемственность, по сути дела, потому что лексикографически закреплен был один язык, или два языка, считая церковнославянский, да, тоже существовали материалы для словаря древнерусского языка Измаила Ивановича Срезневского, замечательного лингвиста. А все это противоречило жизни. И Даль на протяжении многих-многих лет все это собирал, но важно, что издал и подготовил к печати, уже находясь на покое, в отставке. То есть он ни на один день не прерывал своей служебной деятельности. Я думаю, что здесь сочетание нескольких вещей. Ну, во-первых, такого абсолютного трудолюбия и несколько отстраненной прагматики. А с другой стороны, вот такого тепла и любви к тому, что человек считает своим, родным, и поэтому так важны последние годы, которые он провел в доме на Пресне, в Москве, и это не всегда помнится, а там существует музей Владимира Даля, не в простых условиях он существует, и туда не так легко попасть, но, по-моему, он заслуживает очень большого внимания, и Даль, как москвич, тоже фигура, которая должна наше внимание привлечь. Одним словом, это человек, место которого в русской культуре совершенно незаместимо. Никого другого нельзя на его месте представить, и никто другой не мог бы сделать то, что сделал Даль. Наряду со словарем он еще издал пословицы русского народа.
Пословица, действительно, это тоже выдающийся сборник и выдающийся его труд. Дмитрий Петрович, ну а как современники реагировали на это? Люди, которые говорят, пишут, думают по-французски, образованная часть России, элита, для которых русский язык – это такая терра инкогнита своего рода, неизвестная земля, и которые открывают для себя через пословицы, поговорки и через толковый словарь, ну или, может быть, через те изыскания Даля, или через первые его публикации, словарь-то не сразу был опубликован, как они реагируют на эту его поисковую работу, и как эта работа влияет на формирование того русского языка, на котором мы сейчас говорим?
Вы знаете, ну, конечно, реагируют очень позитивно и положительно, хотя не очень многие об этом знают, потому что это такое, ну, как бы подспудное занятие. Но надо очень ясно осознавать, что это находилось в рамках таких очень важных тенденций в развитии русской культуры. В 10-е, 20-е, 30-е годы в Европе вообще никто не знает, или почти никто. Людей по пальцам можно пересчитать, тех, кто знает, что там в России у гиперборейцев тоже есть какая-то литература. А к концу столетия, смотрите, что получается. Книга мастера русского романа, француза Мельхиора де Вогюэ, выдерживает больше 20 изданий. То есть Пушкин, Вяземский и Карамзин – это все литераторы, не имеющие европейского измерения при жизни. Да, их мало или никто не знает в Европе.
Они трудно конвертируемы, скажем
именно,
так.
Именно. И в силу, кстати, языка тоже. А посмотрите, под конец века Толстой, Достоевский, Тургенев – это все мировые писатели. И Даль поэтому делает что-то такое, что имеет очень важные отголоски или контекст на другой территории. Русская культура обретает, ну, как бы, свое самостояние, да. Ну, так же, как и Карамзин тоже делает с русской историей несколько раньше. И поэтому труды Даля на этой территории настолько незаменимы. Важно, что он не лингвист, профессиональный, и это прекрасно.
Дилетант.
Он дилетант,
гениальный,
да.
Гениальный дилетант.
Гениальный дилетант.
Я очень рада, что Государственный литературный музей будет носить теперь уже в скором времени официальное имя Владимира Даля. И рада тому, что те выставки, которые вы организуете по тому же парадоксальному принципу, по которому Даль собирал свой словарь. В частности, наши постоянные слушатели знают, мы уже говорили об этом в эфире, выставка «Квартирный вопрос», которая сейчас проходит уже в одном из филиалов Государственного литературного музея, дает возможность в полном объеме представить себе жизнь, быт, какие-то проблемы внутренние, внешние, вопросы, перед которыми останавливаюсь или через которые проходили и шли дальше русские писатели первой половины XX века, скажем так, присутствие в нашей жизни советской власти. Как это было тяжело, как это было с какой-то стороны компромиссно, кому-то органично, и насколько это влияет на то, в каком смысловом поле сегодня живем мы.
Это очень важная выставка для нас, и когда я говорю со студентами о прошлом, мне гораздо легче рассказать о времени Гоголя или Пушкина, и очень трудно рассказать о 30-х годах, 60-х или 70-х, потому что здесь все спрятано под какими-то клише, да, но эпоха тоталитаризма, что правда, да, никаких сомнений нет, но очень черно-белая схематичная получается картина. Злая власть, добрые художники. Все...
Художники были разными.
Художники разные. Ну, я даже могу сказать, что и власть была разная, никак не оправдывая преступления тоталитарного режима, боже упаси, но ведь радикалы, которые присутствовали органично на территории культуры, они были чудовищнее всякой власти. Я имею в виду пролеткультовцев и раповцев, которые были готовы просто устроить немедленно мировую революцию, сбросить с парохода современности все произведения старой литературы, поэтому власть занимала часто компромиссную позицию. В нашей выставке мы хотим впервые поставить рядом и фигуры из официального ряда Анатолия Васильевича Луначарского, Горького, в каком-то смысле Твардовского, Симонова, Бонч-Бруевича, Владимира Дмитриевича, основателя нашего музея, с одной стороны, а с другой стороны Цветаева, Платонова, Мандельштама, людей, гонимых режимом, потому что в этом сложном взаимодействии кроется правда, которая нам дважды, от нас дважды была отодвинута. Однажды в советское время, когда советские классики вышли на первое место, на первый план, и оттенили тех, кто не печатался, и Бабеля, и Булгакова, и Платонова, или почти не печатался, и Мандельштама, и так далее. Но и в перестроечные годы произошла как бы обратная картина, когда с парохода современности были сброшены советские классики. Мы их, опять же, не реабилитируем, вообще не раздаем никаких оценок, но стараемся, чтобы эта наша важнейшая выставка, ну, как сейчас говорят, брендовая выставка, была исследовательским продуктом. Мы не просто фиксируем то, что и так присутствует в нашем сознании, а мы заново строим картину русской литературы советского периода, основываясь на простой метафоре жилища. Потому что квартирный вопрос и то, как в каких условиях обитал писатель, жил писатель, это важнейшая характеристика его труда, потому что после революции все сломалось.
Спасибо вам большое за рассказ. Напомню, в нашей студии был директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак. Ну а литературный музей вскоре получит уже официальное имя Владимира Даля. Владимир Даль своим словарем фактически открыл нам наш собственный язык и невероятно его обогатил. Однако с тех пор прошло уже много лет, и говорят, что сегодня не только в русском, но и во многих других языках господствует тенденция к упрощению. Стоит ли сопротивляться объективным процессам – это вопрос. Но если исходить из того, что наша речь характеризует нас и наш внутренний мир даже в большей степени, чем одежда, социальный статус и уровень дохода, то есть о чем задуматься. Вряд ли кто-то станет спорить, что богатая речь и грамотность – это ключи ко многим задачам жизни. При этом не всем нам чувство языка дано с рождения как дар. Чувство языка, грамотность и богатую речь можно приобрести. А вот как это сделать и как быть с этой тенденцией к упрощению языка, об этом обо всем поговорим с нашей гостьей. В нашей студии Лидия Малыгина, кандидат филологических наук и доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Лидия, было бы очень интересно, если бы вы привели примеры того, как сегодня в языке происходят метаморфозы, что ли, которых мы уже, может быть, не замечаем, но вместе с тем они важны и интересны. И справедливо ли это замечание, что тенденция к упрощению языка имеет место в нашей жизни?
Алла, у вас очень наблюдательные слушатели. Я открою небольшой секрет. После каждого эфира на радио «Вера» они находят меня в группе ВКонтакте и присылают мне просто блестящие примеры. И сейчас я поделюсь некоторыми наблюдениями. Мы составили хит-парад старых слов в новых сочетаниях, в новых синтаксических конструкциях, непривычных, и посмотрели, какие новые значения появились у привычных слов. Итак, например, история в значении проект. Сколько раз нам приходилось слышать. Эту историю с приютом нужно закончить до осени. История. Да, слово с пустым значением. Получается, все что угодно можно назвать историей. Проект, какое-то предложение, какая-то озвученная идея. История. Это слово вытесняет большое количество синонимов. Или, например, готичный. Это вовсе не имеющее отношение к стилю в искусстве. А значение у него новое появилось. Мрачный, мощный. Или, например, вменяемый. вменяемый. Вот сколько раз можно в офисе какой-нибудь крупной компании услышать: это очень вменяемый сотрудник, в значении подходящий, достойный. А раньше ведь мы только в психиатрическом смысле использовали это слово. Или, например, сигнализируй, в значении дай мне об этом знать. Или, например, годный. Раньше моя мама, бабушка так могла бы сказать о человеке, который годен к строевой службе. А сейчас новое значение – хороший, подходящий.
То есть, иными словами, речь идет о том, что мы берем слово наиболее вписанное, что ли, в нашу современную речь, и за счет этого вытесняем огромное количество других слов, которые можно было бы использовать и тем самым речь обогащать.
Конечно,
причём
тема.
Причем мы этого даже не замечаем. Вы сейчас приводите какие-то примеры, я себя на этом ловлю.
Тема, то есть это уже не предмет для обсуждения, а просто что-то интересное. Парни – это тема. Да, так говорят наши дети сейчас, а потом мы задаем себе вопрос, почему им так сложно написать выпускное сочинение. Сейчас его опять вернули в школы, и ребята, которые привыкли общаться таким образом, испытывают трудности. Для подготовки лучший способ подготовиться – это открыть словарь и читать его перед сном. Потому что это развивает чутье языковое, да, это все-таки навык формирует, и ведь это очень просто. Но, наверное, Даль, конечно, был бы просто обескуражен, какие совершенно неожиданные значения появились у каких-то привычных слов.
Но скажите, а вы как оцениваете сами эти тенденции? Я понимаю, что вам, как специалисту в области стилистики русского языка, наверняка больно видеть, как синонимический ряд начинает беднеть. Но вместе с тем, ведь это естественный процесс в языке, и слова, которые вы называете, повсеместной речи встречаются, и мы, как носители языка, наверное, тоже имеем право на то, чтобы использовать его так, а не иначе.
Конечно. Но я сегодня буду не плакать, а наоборот радоваться, потому что я была поражена, насколько у нас интересные люди, насколько действительно потребность говорить на своем родном языке и пользоваться богатствами этого языка, насколько она сильна. Я, честно говоря, даже не ожидала. То есть, когда я проводила свой эксперимент в интернете, за 100 дней любой человек мог ликвидировать свою безграмотность. В общем-то, он и сейчас может это сделать, ликвидация безграмотности 100 дней, да, 100 уроков. Я вдруг увидела, что люди самых разных профессий, да, которые, в общем-то, разное социальное положение занимают, в том числе очень высокое, настолько пристальное внимание уделяют нашему родному языку, что это очень меня обрадовало. Я вам скажу честно, если раньше все время говорили, все так плохо, наша речь беднеет, скудеет, я сейчас вижу перспективу, эта перспектива хорошая. Какие мне наблюдения прислали? Самые модные ошибки в нашей речи. Причем сами слушатели обращали на это внимание. Я бы никогда такой длинный список самостоятельно не составила без их помощи. Например, проактивный. Обратите, пожалуйста, внимание на это слово. Его очень часто используют в значении активный. Но на самом деле это упреждающий. Я не устану повторять это, потому что раньше сама не обращала на это внимания. Или, например, апробировать. Практически все, кто это слово решается использовать в своей речи, почему-то думают, что у этого слова значение «опробовать». Нет, значение «одобрить». То есть просто надо обратить внимание на то, что иногда мы не знаем значение слова. И ничего страшного в том, чтобы открыть словарь иностранных слов или толковый словарь.
Или словарь Даля.
Или словарь Даля. В этом нет ничего стыдного. Это, наоборот, даже модно. Когда я использовала словосочетание «ликвидация безграмотности», некоторые мои коллеги говорили, вот, люди будут бояться, их будет отталкивать это словосочетание. Это же стыдно, безграмотность ликвидировать. Нет. Сейчас люди понимают, что это важнее иной раз, чем хорошая фигура. Потому что мало, допустим, сесть на диету и делать вот эти безумные упражнения, да, которые просто превратились в какую-то моду, в самоцель. Если после этого ты не можешь открыть рот и сказать что-то внятное, интересное, заинтересовать человека, ты испортишь все впечатление. Еще одна такая тенденция, которую подсказали мне слушатели радио «Вера», у нас иногда стали использовать слова как бы в шутку. И даже вот это «как бы» в какой-то момент стало модным словом или «на районе». Как некое модное слово, демонстрирующее твою принадлежность к какому-то креативному классу или что ты такой вот весь необычный. Но в какой-то момент становится непонятно, шутят они уже или они действительно начинают так говорить. Вот слово «однозначно». Если это слово, в принципе, у нас означает наличие единственного математически точного значения или решения, то сейчас у нас употребляется однозначно в значении «да», «конечно», «обязательно». Но я бы назвала вот этот список неуместно, ошибочно и даже вредно.
А почему?
Или, например, вот такой
жуткий... Почему, Лидия, вот объясните. Смотрите, если человек владеет русским языком вполне сносно, а может быть, даже и хорошо, а может быть, даже и виртуозно, и вставляет в свою речь те слова, которые сейчас в обиходе, в моде, не знаю, там, какое-то время назад это было слово «однозначно», потом там, слово «внезапно», потом mm-hmm. что-нибудь еще такое. Почему mm-hmm. вы...
Какие опасности и риски?
Да.
Я задам такой вопрос. Раньше, когда я спрашивала, как вы думаете, можно ли разучиться читать уже во взрослом возрасте, если не было травмы, инсульта или вот каких-то других таких обстоятельств, да? Можно ли разучиться читать? Можно, оказывается. Можно разучиться читать, и в последнее время процент людей, которые разучились читать во взрослом возрасте, вырос. Это очень тревожный симптом. И дело в том, что когда мы знаем, как правильно, например, мы привыкли к какому-то значению слова, да? Мы привыкли к написанию слова, то есть мы владеем правилами там, орфографическими, пунктуационными, знаем эти правила, умеем их использовать. У нас определенный автоматизм вырабатывается. Если каждый раз слово написано по-разному, если вдруг слово одно и то же начинает использоваться совершенно в других значениях, мы этот автоматизм начинаем терять. Например, если вы в основном видите фотографии, да, мало текста, да этот текст еще и безграмотно написан каждый раз по-разному, навык чтения у вас будет падать. То есть это не безобидно, это вредно читать безграмотные тексты. Теперь возникает вопрос, а говорить, например, неправильно, это безопасно? Здесь мы отметили вот эту тенденцию, да, что вытесняется огромное количество синонимов вот этими словами с пустым значением. Да, история, штука. Или помните, было такое слово «фенька»? Да? И этим словом это всезначащие слова. То есть все что угодно можно назвать «штука». Да, эту штуку принеси, эту штуку, хорошая тема, замечательная фенька и так далее. Но как мы при этом говорим? То есть мы можем сначала начать в это играть, а потом вдруг понять, что вот этот вот процесс деградации, он так незаметно происходит, развивается, и мы уже хотим играть со словом, какие-то великолепные приемы языковой игры использовать, а не получается.
Для того, чтобы это не происходило, ваша такая подсказка, лайфхак, сейчас, как сейчас принято говорить, уже даже не знаю, можно ли мне в вашем присутствии это слово произнести, но тем не менее.
Конечно, конечно можно. Я
читаем словари. Я так понимаю, что это хорошая профилактика. Это
читаем,
расширяет...
дарим их друг другу. И не только в интернете читаем словари, а держим их в руках, и мы должны привыкнуть не бояться того, как написана словарная статья. Да, то есть привыкать к этому, играем со словами, обращаем внимание на заголовки, любопытные какие-то надписи, и не стесняемся иногда поправить своих детей, мы уже, конечно, очень вежливо, потому что вот эта потребность все-таки освоить какие-то новые ценные навыки, новые знания получить и использовать, ведь это то, что очень нужно в ежедневной нашей практике и на работе, и дома, и так далее. Сегодня просто 10 синонимов, а завтра 20 паронимов. Слова, которые на одной и той же части речи отличаются у нас с одним корнем, да, могут быть, но отличаются приставками, суффиксами и смыслом. Ну, одеть, надеть, командировочные, командированные, элитные, элитарные и так далее. То есть очень простые советы, очень простые шаги, но они позволяют проделать огромный путь.
А ведь словарь паронимов тоже есть, я сейчас
конечно.
Думаю.
Конечно. Есть и словарь паронимов.
И синонимов.
И словарь синонимов. И словарь антонимов. И словарь метафор. И словарь ассоциаций. Огромное количество словарей и... Поверьте мне, коллекция этих словарей в вашем доме станет украшением, а может быть, вы даже эту традицию заложите, может быть, потом она будет передаваться еще из поколения в поколение. Это позволяет не просто словарный запас расширять, да, но и сделать нашу семейную жизнь интересной, яркой и атмосферу в доме теплой.
Спасибо вам. Напомню, Лидия Малыгина, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, была в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы, а порой даже и недоумение. В ближайшую субботу в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна из 10 главы, где есть такие слова, принадлежащие Христу. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вот эта жизнь с избытком несколько не стыкуется с привычным для нас восприятием христианства, где огромное внимание уделяется аскезе. О чем здесь идет речь? Что такое жизнь с избытком? Попробуем разобраться с этим понятием. И на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, здравствуйте.
О каком избытке идет речь?
Эти слова Иисуса Христа, они относятся к вечной жизни. Поскольку Господь дал жизнь всякому своему творению, и, соответственно, эту жизнь не может его отнять. Здесь мы встречаемся с трагедией греха и смерти, потому что не все творение Божие захотело жить по замыслу Божьему. А не все творение Божие, особенно разумное Божие творение, это человек, захотел быть с Богом. Но при этом дар жизни от Бога человек имеет. Когда Господь говорит, что человек получит жизнь с избытком, это значит, что человек, даже грешный, отступивший от Бога, как бы покинувший своего Создателя, он не будет лишен жизни Богом. Этот дар от него никто не отнимет, но не будет иметь жизни с избытком. В данном случае жизнь с избытком обозначает то блаженство, то радость, которую будет иметь человек в вечной жизни от общения с Богом. Поэтому вот этот избыток – это и есть не просто жизнь, а жизнь в радости, жизнь в Царстве Божьем, жизнь в единстве с Богом. В то время как те творения Божьи, которые по своему свободному определению не захотели быть с Богом, они будут иметь просто жизнь. То есть Господь у них жизнь и существование не отнимет, поскольку невозможно отнять дар Божий, однажды данный.
Отец Андрей, ну, получается некий парадокс. Если подразумевается жизнь с избытком как жизнь с Богом, и вот эта радость общения с Богом, то как понять, о чем идет речь, не имея опыта общения с Богом и не понимая, про что нам здесь говорится?
Ну, первый шаг к этому – это как раз возникновение самого вопроса. Уже само то, что эта фраза поставила нас, скажем так, в некое состояние вопрошания к Богу, заставила нас подумать, это уже первый шаг к тому, чтобы понять, что мы, помимо той жизни, которую мы имеем сейчас, может быть какая-то иная жизнь. И эту жизнь с избытком на самом деле переживает каждый человек. Я не могу согласиться, что нам это совсем неизвестно. Почему, например, когда человек живет обычной жизнью, и в его жизни появляется Христос, хотя внешне в жизни ничего не меняется, но человек начинает для своей жизни, для своей деятельности получать какую-то независимую от внешних обстоятельств мотивацию, некий духовный опыт, который помогает ему преодолевать в том числе какие-то негативные явления обыденности, те, скажем так, трудности, которыми он сталкивается в жизни. Это и есть вот та жизнь с избытком. В данном случае избытком называется присутствие Духа Божия в человеке, которое не явно с внешней стороны и из внешних обстоятельств жизни, но как бы достоверно для духовного опыта самого человека. А в будущей жизни это откроется именно как блаженство Царствия Божия.
Отец Андрей, а можно задать вам личный вопрос? Вы и по долгу службы, и по сану часто говорите о Царстве Небесном, проповедуете. Насколько вы сами ощущаете, что эта самая жизнь с избытком, которая ждет нас за границами земного жизненного пути человеческого, насколько это реальность?
Это реально, потому что как бы в жизни человека, даже, могу сказать, в моей жизни, есть явления, которые необъяснимы с точки зрения законов только этой жизни. Я не имею в виду даже какие-то чудеса, а имею в виду то, что духовная жизнь способна в какие-то моменты менять твое внутреннее настроение. Я имею в виду, прежде всего, настроение – это отношение к греху. Казалось бы, человек, который преодолевает или находится в том или ином соблазне или греховном искушении, не может в одно мгновение измениться и изменить свое отношение вот к тому, что его одолевает. Однако, когда мы прибегаем к таинствам церковным, почему-то, можно даже сказать, в одно мгновение отношение к греху меняется от сочувственного к отношению ненавистному. И мне кажется, что это самое важное свидетельство для человека приобщения к Царству Небесному и Духу Святому, поскольку единственный объективный критерий так или иначе нашей близости к Богу, да, нашего соприкосновения с Богом, это именно отношение к страсти, к греху и, конечно, любовь. Поэтому каждый раз, когда в человеке находятся силы простить врага или простить человека, который тебя обидел, это то, что действие благодати Божией. Поэтому и я думаю, что и мне, и любому христианину известны вот такого рода эпизоды из уже личной духовной жизни. И мне кажется, что они, как говорится, являются свидетельством вот той жизни, не просто жизни, да, а жизни с избытком, которую дает Господь.
Спасибо за комментарий.
Спасибо, всего доброго, до свидания.
Напомню, на связи с нами был протоиерей Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».